Казначеев. Проблемы палеобиологии, палеопсихологии, палеопсихологический реальный мониторинг сегодня. Введение. Итоги современной научной и практической медицины, биологической практики и теории. Казалось бы, углубленные исследования молекулярных механизмов, тонких динамических изменений в генетике, геноинженерии, наконец, широкой сети хирургических, фармакологических, терапевтических блоков, указывают в целом, что весь этот гигантский арсенал, накопленный человечеством, внедренный в практику, по своему эффективному уровню не удовлетворяет нас. И медицина стоит перед проблемой изменения своей, по-видимому, базальной, главной научной платформы, и наряду с мелкими усовершенствованиями, открытиями новых антибиотиков, новых гормонов, отдельных методических переходов, скажем, применений в трансплантации органов, генов и так далее, все это в целом не решит проблемы. Поэтому необходимо вернуться к истории, к накопленным знаниям, научной картины мира, нашего мировоззрения, и все-таки продолжать исследования, продолжать движение в фундаментальном поиске новых основ понимания живого вещества. В прежних работах о природе живого вещества я уже писал и говорил. Это докладывалось на различных конференциях, съездах, конгрессах. И, как мне кажется, постепенно, не только с нашей стороны, но со стороны ряда ученых и центров многих стран Европы, Америки, Японии, идет движение в поисках этой платформы. Эта платформа постепенно сближается и с исторически накопившимся религиозно, таким теософским, эзотерическим, народно-медицинским опытом. Однако в этих стыках культуры, науки, истории, эзотерии не найдено звено реальное, говоря языком современной философии, материалистический эффект, капля, в которой могли бы быть объединены эти вещи. Это напоминает такое же движение в науке, как открытие механики Ньютоном, квантовой механики в структуре атома, в химии. Это механизм катализа, и много можно приводить примеров в сфере других фундаментальных наук, математики, астрономии, астрофизики, геологии. Итак, проблема. Проблема поиска базиса современного научно-практического движения науки о человеке, о живом веществе, о биосфере, с каких сторон, откуда должен двигаться этот базис. Первое. В российском естествознании, в российской космогонической науках и комплексах космогонии было свойственно историческое движение. Историзм, где может быть сравнение наиболее древних проявлений в естественно-природных феноменах, средних, более поздних, настоящих и возможных будущих. Такие эволюционные сравнительные аспекты есть в работах первых космистов и Вернадского, и Чижевского. Есть очень много у Циолковского. Наконец, у основоположника целостного представления о планете и живом веществе Докучаева. Очень много интересных идей у Менделеева, который ставит именно этот принцип в основу своей классификации химических элементов. В атомистике много других вещей. Вот для российского естествознания был свойственен главный исторический принцип. Поэтому мы позволим сказать себе, что палеопсихология, палеонтология, палеобиология и палеотермодинамика, палеобиотермодинамика, может быть, эти пока принципы, эти несколько ключевых аспектов и взять за основу. Вот одним из таких принципов требует особого внимания. Является ли живое вещество на планете Земля только белково-нуклеиновым процессом, субстратом, с его сложной физико-химией, биохимией, или живое вещество множественное? По нашим убеждениям и по нашим материалам экспериментальным мы придерживаемся концепции множественных форм живого вещества на Земле. Поэтому мы начнем этот раздел с постановки задачи, где попытаемся показать возможные пути развития и возможные пути тех недоразумений, с которыми мы сталкиваемся досадно сегодня. На схеме, которую мы не раз рисовали уже, где перекрещиваются две полусферы, первая круг, первая полусфера слева, означает мир Эйнштейна, мир Минковского, где есть константа скорости света, есть математические реалии, которые имеют сегодня абсолютное подтверждение, казалось бы, в естествознании, хотя копятся и противоречивые данные. Этот мир имеет понятие массы, энергии, скорости, понятие инерции, понятие материальности мира, идеальности мира и все те измерения, которые сегодня через прямые приборные базы или по ощущениям человека применяются для оценки в цифрах, в математических, в арифметических цифрах, в линейности, в конструировании и в описании этого мира. Итак, мир Эйнштейна-Минковского имеет свою конструкцию измерений. Это известная конструкция БЦЖ, и здесь размерность и метрические палаты, метрические институты, все они отрабатывают эти константы, эти приемы измерений. Повторяю, какой бы ни был прибор, в микро- и в макрокосмосе для живого или костного вещества, его юстировка, его апробация всегда проходит определенную измерительную уточняющую процедуру, и там мерность соответствует этим таблицам. Посмотрим теперь на шкалу, на приведенный рисунок. Итак, в этой левой полусфере имеется градация всех измерительных уровней. Посмотрите на правую полусферу. Если это параллельный мир, если здесь условно изображается пространство Козырева или параллельные миры Бортини, есть математические работы. Допустим, это мир великого ничто, который описывает в своих работах физическая группа наших исследователей, и Акимов, и Шипов, и Дятлов, и Дмитриев и так далее. Спрашивается, можно ли перенести группу мер метрические системы в это пространство? Сегодня пока этого нет. Этого нет. Мы уже раньше говорили, что может быть единственным способом здесь может быть изучение живого вещества в феноменах, которые редко описываются сегодня. Транспортации или телепортации, когда одно физическое, живое или костное явление вдруг переносится из одного географического пункта в другой в разное время, и оно идентифицируется как изначальное. Значит, телепортация, то есть взаимосвязь двух миров, когда это тело появляется в другом мире, это может быть как раз измерительное, если хотите, реализующие объективно описываемые явления взаимодействия двух миров. Этому были посвящены специальные работы. Возможно, что наш интеллектуальный мир, когда человек или в телепатической связи, или в одиночестве возвращается к своему прошлому, к своему будущему, к настоящему, сопоставляя эти три вектора, он по существу находится в некой идеально интеллектуальной телепортации, возвращая или принимая те или иные образы. Возможно ли материализация этого образа? Возможно, когда человек, возвращаясь к прошлому, оценивая настоящее и планирует свое действие, то реализуя это действие в виде конкретного, скажем, движения вперед или организации производства, или строительства комбината, или открытия и углубления в какую-то научную сферу удачно, то, собственно говоря, это ведь и есть телепортирование. А воспоминания о прошлом и восстановление прошлого – это в какой-то мере зачаток рекордирования. Таким образом, в психической деятельности нужно принять необычные энграммы памяти, которые как бы аналогизируются компьютерным процессом сейчас в костных механизмах, а особым свойством и психику человеческую, интеллектуально-эмоциональную сферу его мышления нужно назвать особым именем, где свойства пространства Минковского и Эйнштейна сопоставляются или сосуществуют с пространствами Козырева в Бартини, и мы имеем конкретный пример психической телепортации у человека. Если теперь посмотреть на правую полусхему, полусферу, то тут нужно назвать несколько поисковых направлений, где единицы метрии связаны будут, скорее всего, с совмещением тех или иных явлений, которые разнятся в перемещениях в нашем мире по времени. Значит, пространственно-временная шкала, которая не укладывается в современную правую, так сказать, вот структуру, ну, например, телепортацию атома или трансмутацию отдельных атомов по Кирврану, она уже здесь составляет определенное начало метрии с этой стороны. Возможно, что космонавтика, наблюдая те или иные явления в космосе, измеряя их, констатируя феноменологию на ближайших планетах, на Марсе, на Венере, Юпитере, сопоставляя эти изменения, по-видимому, складывается или связывается, сталкивается с неизвестными свойствами, которые она искусственно пока в единицах измерения погружает в пространство Эйнштейна-Минковского. Итак, первое. Несомненно, существование множественности форм живого вещества и, несомненно, взаимодействие живого вещества в этих пространствах требует новой шкалы метрии, измерений. И прежняя шкала, шкала, известная сегодня в пространстве Минковского и Эйнштейна, не может быть сама по себе основой для внедрения и выявления феноменологии живого вещества в параллельных мирах, в пространствах, которые сосочетаются с известным нам трехмерным или четырехмерным пространством Минковского. Второе. Если говорить об эволюции планеты и появлении, как говорил Вернадский, на ней живого вещества, то, несомненно, в свойствах живого вещества и высокоорганизованных животных, и примитивных, должны сохраняться элементы памяти тех первоначальных звеньев, которые выражали появление первых форм живого вещества на планете Земля. Это проблема палеобиологии. И, несомненно, есть достаточно много работ, который указывает на то, что в клетках, наряду с автотрофностью за счет появления превращения солнечной энергии в мембранах, митохондриях, примитивных формах, есть пересвечивание или перевысвечивание таких свинтовых квантовых потоков, которые можно причислить, скажем, к информационным потокам типа Гурвича или потокам, которые более сложную несут информацию. Это не природа еще полевых форм живого вещества, это те биофизические квантовые потоки, которые внутри самой клетки или в межклеточных пространствах есть результат солнечной автотрофности. Но они появляются внутри за счет преобразования автотрофности в процессах горения, в процессах анаэробного цикла дыхания с перебрасыванием или с реконструкцией новых световых потоков, и поэтому в первичных ранних формах живого вещества структурируется сочетание как бы двух гетеротрофных процессов. Первый – улавливание солнечной энергии, второй – преобразование ее в макромолекулярную энергетику и реализация через энергетику вторичных потоков. Вот эти вторичные потоки, по-видимому, играют роль в генетических структурах очень важную, в репрессии, дерепрессии гена. И можно думать, что в эмбриональном периоде млекопитающего человека и в эмбриона человека, по-видимому, наряду с аэробным циклом дыхания, колоссальная роль может принадлежать информационно-квантовым, световым по существу электромагнитным процессам, которые имеют колоссальное информационное значение, роль, но они не являются носителями полевых форм живого вещества. Они есть продукт промежуточного важнейшего информационного развития автотрофности. В течение всей жизни человека, в первые периоды эмбриона, эмбриогенеза и его роста в постнатальном периоде, по-видимому, аэробные процессы с выделением вот этого рода промежуточного информационного потока играют роль, очень важно, по мере старения их роль может изменяться, могут преобладать уже анаэробные процессы, и начинается угасание роли вот этих световых, квантовых, электромагнитных, информационных экскурсий в выживании клеток, межклеточного пространства и гомеостатических механизмов. Именно этим мы объясняем выявленный Казначеевым Сергеем Лаильевичем и Людмилой Станиславной Мочановой эффект, после когда с кожных покровов по возрасту, от новорожденных до поздних возрастов, отражение одного и того же светового пучка, который упирается на кожные покровы на разные площадки, отражение характеризуется все большим и большим смещением в красную сторону. Таким образом, витальный цикл уже сосочетает в себе малоизвестные нам значительность или меру взаимодействия автотрофного, гетеротрофного механизма и промежуточную роль вот этих световых электромагнитных потоков. Я полагаю, что в работах Годика, в работах целого ряда других наших биофизиков как раз выявляются именно эти переизлучения, как следствие окислительных, ферментативно-окислительных процессов или синтетических процессов в наших клетках. Но их информационно регулирующая роль может иметь витальное, критическое, определяющее значение как в норме, так и патологии. Итак, есть термодинамика окислительного процесса, она по витальному циклу от оплодотворения до момента ухода из жизни, до старения динамична. Может быть, ближе с него подходил к этой константе Рубнер, в работах Бауэра развивается эта константа, И мы вводили даже понятие единицы Байрон, исходя из соотношения устойчивой неравновесности и содержания внутренней энергетики в биологических неравновесных молекулярных констелляциях живого вещества. Этот Байрон мы не смогли связать в свое время вот, с вторичным выделением электромагнитного светового сбрасывания. И сама идея остается сейчас очень интересной, но она требует дальнейшего углубления. Эти работы вместе с Побицким Георгиевичем были опубликованы в наших монографиях, статьях еще в 70-е годы. Третье. Как сочетается в себе энергетика окисления, автогетеротрофность в процессе витального цикла с другим механизмом? Это полевые формы живого вещества. Полевые формы живого вещества до сих пор дискуссионны. В наших работах с Михайловой, в большом количестве отдельных исследований украинских ученых, ученых, связанных, изучающих взаимодействие дистантных, не только клеточных, но и организменных форм, они находят свое подтверждение. Но наибольший интерес вызывают работы, которые известны нам в литературе, от Кирврана во Франции, который подводил итоги некоторым интересным исследованиям еще в химии. И он показывал, что в живых организмах возможен переход одного элемента, например, калия, в кальций. Речь идет уже о термодинамических, по существу, атомных процессах. Возможно, что к этим процессам очень близки идеи эфира и эфиродинамики, которые сегодня развиваются нашими авторами и Дятловым, Дмитрием Шиповым, Акимовым, целой группой ученых. Это новое направление, мы этим занимаемся тоже, но возможно, что это не ограничивает сказанного только что. Мы полагаем, что на ранних формах жизни полевое живое вещество в термодинамике использовало превращение кислорода 19 в 16, и, собственно, это был еще не окислительный процесс. Это был только термодинамический процесс, связанный с выделением других форм атомных энергий, этих стабильных нерадиоактивных изотопов 19 кислород 16. И на базе именно этого перемещения здесь энергоемкости в полевых формах могла возникнуть предпосылка для использования реагентности кислорода как окислительного атома, молекул. Что касается более глубоких и более поздних процессов, эта термодинамическая основа была связана с углеродом 13 и превращением его в 12. Ибо в наших работах с Михайловой, с нашими конструкциями, с нашими авторами, вот было впервые показано, что в стареющих тканях человека исчезает или почти исчезает содержание углерода 13, и нарастает преимущественно углерод 12. Значит, старение клетки, по-видимому, связано с угасанием уже термодинамического потока кислород 19-16 и переход на некую автотрофность. Это автотрофность с использованием энергетики 13-12 углерода. Нам неизвестна энергетика и серы, и азота. И нам остаются неизвестны механизмы превращения уже целых атомов, о чем писал Кирвран, одного атома в другой, то есть трансмутации самих элементов, а не только форм их изотопических вариаций. Если начертить витальный цикл в виде длинной радуги, где нулевая точка оплодотворения и конец, то можно представить себе, что в первую половину жизни преобладает в полевых формах живого вещества механизм термодинамики превращения кислорода 19-16, который постепенно замещается в стареющих, увядающих клетках за счет термодинамики углерода 13 и 12. Таким образом, речь идет уже о палеобиологии полевых форм живого вещества, которые как бы запоминают и воспроизводят весь тот цикл появления и развития биосферной оболочки планеты за все 4-5 миллиардов лет, так же, как и в предыдущей главе. Значит, витальный цикл в палеобиологии, биологии живого вещества полевых форм, он как бы повторяет и таит в себе эволюцию всех 4-5 миллиардов процесса динамики появления, эволюции, совершенствования биосферных образований и отдельных организаций в виде теперь уже млекопитающих и человека. Если рассмотреть сосочетание этих двух палеопроцессов, то наш интеллект, наша психика, конечно, здесь находит свое иное, новое выражение. Поэтому речь идет и о палеопсихологии. И об этой палеопсихологии мы много раз говорили. Просто начиная от анализа работы и открытий Мочанова на севере признаков сапиенса, который раньше на миллион почти датируется относительно африканского очага происхождения Homo sapiens. Если это так, то палеопсихологический процесс в индивидууме повторяет, несомненно, то, что происходило за последние 3-5 и, может быть, больше миллионов формирования самого Homo sapiens. В каждом нейроне имеющаяся полевая форма, когда масса нейронов достигает своей критической величины, то есть 14-15 миллиардов, взрывом возникает интеллектуальное солитонно-голографическое или спинарно-поточное образование. Это поточное спинарное образование является той конструкцией пространства Козырева или Бартини, которая, сочетаясь теперь уже с субъектом, в белково-нуклеиновом выражении и порождает элементы интеллекта. Интеллект – это проявление полевых организаций и потоков, связанных с живым космосом, неизвестными нам процессами. И, видимо, при рождении человека на определенных эмбриональных стадиях постепенно, по мере нарастания массы нейронов, начинают возникать такие взрывоподобные объединения. Вот эти пятна у эмбриона, формируясь, постепенно создают этот поток, по-видимому, он связан с подобным потоком матери, окружающего вещества. При рождении это еще не созревший пространственно-временной, но уже в пространстве в мире Козырева-Бартини, движущийся вихрь памяти, интеллекта. И по мере роста мальчика или девочки до года, до двух, до трех, это пятно формируется. И первые эмоциональные, интеллектуальные, здравые отношения ребенка, аналитические его в поведении, связаны с доминированием этой формы интеллекта. Родители и окружающая среда, они имеют заторможенную форму этого механизма. Она в палеоэволюции как бы затормозилась в семантических полях. Поэтому начинается быстрая стадия постепенного символизирования мира, и эти полевые формы солитонно-голографические трансформируются в знаковые, двигательные, звуковые формы и, в конце концов, в семантическую форму языка. Об этом мы писали и говорили. Как дальше идет сочетание? Насколько глубоко семантические поля погружаются свои первично-солитонно-голографические формы? Нет ли здесь в индивидууме у человека стадий, когда могут преобладать одни и другие в разных этапах жизни, при разных профессиях, при разных солнечных, космических и геофизических флюктуациях? Это проблема. Это проблема уже гетероавтотрофности, колебаний, преобладающих авто- или гетеротрофность в определенные индивидуальные циклы жизни. Возможно, они лежат в основе телепатических, трансперсональных дальних связей, формирования эффекта Махариши, формированием целого ряда психотерапевтических, уже даже не психо, биофизика терапевтических механизмов, где в основе лежит полевая организация живого вещества. И, наконец, четвертое, очень важное замечание. Мы думаем, что нейрон у человека и у млекопитающих имеет фазовость, и во время внутреннего активного торможения нейрона у него максимально тормозится дыхательная энергетика, термодинамика окислительных процессов, и преобладает трансмутация, преобладает, скорее всего, как раз динамика превращения 13 углерода в 12 или 19 кислорода в 16. То есть, по существу, клетка, находясь в активном торможении, и является наиболее ярко, кстати, вот функционирующим субстратом холодного биотермояда. Поэтому к тормозным процессам в нейронах, динамике памяти, динамике эмоциональных взаимодействий конструктов и в патологических синдромах, больших и малых неврозов, психозов, шизофренических, экзальтирующих психозов, синдрома Кандинского-Клерамбо, взаимосвязи нейрона с внешними полевыми пространствами других людей, биосферой и космическим живым пространством. Вот именно тормозные функции могут приобретать главенствующее важнейшее значение. Если бы мы обладали чистыми субстратами кислорода 16, 12, отдельных от молекул атомов углерода чистых 13, 12, серы, азота, то, возможно, имея изотопические структуры, они бы были наиболее эффективными и биологическими, и лекарственными препаратами, и особенно управление спинарных, торсионных процессов со стороны. Итак, мы делаем вывод, что биотермодинамика и окислительных автогетеротрофных процессов, и трансмутационная динамика, динамика изменения стабильных изотопов, то есть биотермояд холодный, в кавычках, конечно, биологических систем, они по своей сущности являются по совокупности базой. И если подвести итоги, то мы можем сказать, что утверждение множественных форм живого вещества, соотношение их биотермодинамики и термодинамики в пространствах Минковского-Эйнштейна и одновременно в пространствах Козырева, принцип их палеоэволюционного воспроизводства всей прошлой истории и является той, по-видимому, совокупной базой современной медико-биологической конструкции, на основе которых, не отрицая найденных материалов, будет совершенствоваться медицинская, практическая и агрохимическая, ветеринарная, биологическая наука и пласт. И вообще пласт всей биосферы, об этом мы много раз говорили. Я бы усиленно советовал сейчас экспериментировать с применением и камер гипомагнитных экранирующих, и зеркал Козырева с лазерным, безлазерным проявлением, и камер Райха, и с применением наших торсионных излучателей слева-право вращающими спинарными полями, по опыты с дистанционным информационным переносом химической или биологической активности макромолекулярных лекарственных представлений. Телепатические вещи, особенно бы искал телепортации, феномены телепортации с применением и торсионных, и пирамидных полей. Я бы настоятельно конструировал торсионные процессы с пирамидами, с геогеометрическим пространством, дабы, может быть, в этих движителях можно открыть те механизмы, которые существуют в клетках у человека. Кстати, они могли бы быть базой для космических движителей в космическом пространстве. Наконец, туризм, переезд человека из одной геометрии, географии Земли в другое перемещение. Мы перемещаемся на волчке, на планете, это космический корабль, который, как вы знаете, крутится с колоссальной скоростью, 500 км в секунду по диаметру. по его экватору, и движется Земля по солнечной орбите с тысячными скоростями, изменяются ее оси, и мы, собственно говоря, являемся производными этого торсионного, не только механического, но и полевого пространства в космическом бесконечном эволюционном динамическом процессе. Таким образом, это и есть основы. Я думаю, что из перечисленного можно выделить уже целый ряд реально конструктивных направлений, которые могут быть расширены в области поиска и теории, и практики. Практики, особенно сейчас профилактики, науки профилактической, беспороговой экологии, и значит очень многим и многим применением естественно лекарственных, естественно природных факторов для восстановления лечения и здоровья, и профилактики и новорожденности, и беременности, и репродуктивного потенциала. Если сказать в целом, то российское естествознание в трудах Вернадского, Чижевского, и Циолковского, наших теософских, так сказать, философских школ Флоренского или, может быть, других, я могу назвать много других и западных авторов, все это по совокупности создает новую ступень, новую основу для колоссального прогрессивно-научного скачка в конце 20-го, в начале 21-го века.